Разумных существований начинается с высочайших миров или высочайших планет. Термин «высочайшее» означает здесь наиболее духовно совершенное. Эволюционируя из космической материи, в которой есть акаша первичный, но не вторичный, пластичный посредник, или все эфир науки, который инстинктивно подразумевается некоторыми учеными, но пока он не доказан, как и многое другое недоказанное. Так вот, эволюционируя из космической материи, человек вначале эволюционирует из этой материи в ее наиболее утонченном состоянии человек, появляясь на пороге вечности как совершенно эфирная, но не духовная сущность, эфирная, скажем, как планетный дух. И вот человек лишь одной чертой отделен от всеобщей духовной мировой субстанции, или, как греки ее называли, анима мунди, или отделен от того, что земное человечество в своем духовном вырождении унизило до мифического личного человекообразного бога. Следовательно, на этой стадии духа человек в лучшем случае это действующая сила, то есть неизменный, а потому и немыслящий принцип. Неизменный здесь опять-таки употреблен только чтобы обозначить пребывание в этом состоянии. Неизменяемость относится здесь только к внутреннему принципу, который растает и исчезнет, как только зачаток материи в нем начнет свою цикловую работу эволюции, работу преображения. При последующем своем нисхождении по мере возрастания материальности человек, или, может быть, будущий человек, все более и более станет утверждать свою деятельность. Так вот, скопление звездных миров, включая сюда и нашу планету, миров, населенных разумными существами, может быть уподоблен орбите, а скорее эпициклоиде, образованной из колец наподобие цепи, цепи миров, связанных между собой, совокупность которых представляет воображаемое бесконечное кольцо или бесконечный круг. И вот продвижение человека через весь этот круг, от его начальной до конечной точки, сходящейся в высшей точке окружности, произведение человека через весь этот круг есть то, что мы, говорит великий учитель, называем Маха-юга или Большой цикл, вершина которого теряется в венце абсолютного духа, а вот нижняя точка окружности – находится в абсолютной материи, а именно в точке прекращения деятельности активного принципа. Если употребляя более знакомое определение, мы назовем большой цикл макрокосмом, а его составные части или связанные между собой звездные миры назовем микрокосмами. Тогда смысл, вкладываемый оккультистами в представление каждого из микрокосмов именно в представлении его как совершенной копии макрокосма, то этот смысл становится очевидным. Большой цикл служит прототипом меньших циклов. И каждый звездный мир, как таковой, будет иметь, в свою очередь, свой цикл эволюции, который начинает свое движение с более чистой и кончает более плотной или более материальной природой. По мере нисхождения каждый мир делается естественным образом все более и более теневым, становясь у противоположной точки абсолютной материи. Движимый непреодолимым цикловым импульсом планетный дух должен спуститься, прежде чем он сможет снова подняться. На своем пути он должен пройти всю лестницу эволюции, не пропуская ни одной ступени, останавливаясь как на станции на каждом звездном мире. И кроме неизбежного цикла, конкретно этого и всякого другого, проходимого им звездного мира, планетный дух или человек должен совершить на них также свой собственный цикл жизни, а именно возвращаясь и воплощаясь столько раз, сколько раз он не сумел завершить здесь свой круг жизни, поскольку умирал, не достигнув зрелости своего разума. Ну, то есть можно было бы за один круг жизни достичь зрелости, а ему это не удавалось сделать, и он умирал. После круговращения по дуге цикла, двигаясь по кругу вдоль и внутри дуги. Ну, вот здесь вот ежедневное годовое вращение Земли, вполне сносная иллюстрация. Так вот, после круговращения по дуге цикла, двигаясь по кругу вдоль и внутри нее, когда этот духочек достигает нашей планеты, которая, кстати, является одной из нижайших планет, потеряв на каждой станции часть эфирной и получив усиление материальной природы, дух и материя становятся в человеке почти что уравновешены. Но кроме того, ему предстоит еще совершить земной цикл. И поскольку в процессе инволюции и нисходящей эволюции материя всегда стремится заглушить дух, подавить его проявление. И вот здесь некогда чистый планетный дух, достигнув низшей точки своего странствия, планетный дух оказывается павшим до такого состояния, которое наука условилась называть примитивным или первобытным человеком. Он оказывается посреди такой же первобытной природы, говоря геологическим языком, ибо физическая природа в своем цикловом беге идет в ногу как с физиологическим, так и с духовным человеком. Вот бы какую историю-то надо изучать в школах-то, тем более в институтах, еще более в университетах. И вот в этой точке великий закон начинает свою работу отбора. Материя, оказавшаяся совершенно разобщенной с духом, в этом случае отбрасывается в еще более низшие миры, на шестой или на низкий путь перерождения, в растительном и минеральном мирах, а также в примитивных животных формах. Отсюда материя, переработанная в лаборатории природы, поступает, лишенной души, обратно к своему первоначальному источнику. Тогда как эго, очищенное от собственных отбросов, вот ему дается возможность еще раз возобновить свое движение вперед. И вот именно здесь-то, следовательно, отсталое эго погибает миллионами. Это торжественный момент выживания наиболее приспособленных и уничтожения непригодных. Это наше время с вами. Вот здесь вот будут гибнуть миллионами. И именно только материя, а точнее материальный человек, только материя вынуждена под своей же собственной тяжестью опускаться до самого дна цикла необходимости, чтобы принять там животную форму. А что касается победителя этого марафона, победителя марафона по явленным мирам, то есть то, что касается духовного эго, вот оно будет восходить от звезды к звезде, от одного мира к другому, двигаясь по кругу вперед и вверх, по спирали, чтобы вновь стать тем же чистым планетным духом, а затем еще и выше, чтобы наконец достичь своей отправной точки и оттуда погрузиться в тайну. Никогда ни один адепт не проникал за покров первоначальной космической материи. Высочайшее, наиболее совершенное видение ограничено миром формы и материи. На этом мое объяснение не заканчивается, продолжает великий учитель. Вы хотите знать, почему? Почему считается чрезвычайно трудным для чистых, разоплощенных духов сообщаться с людьми, живущими в физическом мире, посредством медиумов или посредством так называемой фантома Софии? Почему считается чрезвычайно трудным? Отвечаю, говорит Владыка. Первое. Вследствие антагонистичности соответственных атмосфер, окружающих эти миры. Второе. Вследствие полного различия физиологических и духовных условий. И третье. Потому что эта цепь миров, о которой я только что вам говорил, продолжает учитель света, эта цепь миров есть не только эпициклоидная, но и эллиптическая орбита существования, имеющая, как каждый эллипс, не один, а два фокуса, два центра, которые никогда не могут приблизиться один к другому. Ну, вы знаете, в эллипсе один центр, второй центр, они никогда не могут. И человек находится либо у одного фокуса, да, вернее, человек земной находится у одного центра, а вот чистый дух, то есть тот, кто ушел отсюда, из этого мира, находится у другого. Однако имеется еще одно и гораздо более мощное препятствие для такого общения. Подобно четкам, составленным из чередующихся белых и черных бус, также и эта цепь миров составлена из миров причин и миров следствий. Причем миры следствий – это непосредственный результат, произведенный мирами причин. Таким образом, становится очевидным, что каждая сфера причин, а наша Земля есть одна из них, одна из сфер причин, так вот каждая сфера причин не только связана со своим ближайшим соседом, то есть с более высокой сферой причинности, но и окружена им, этим соседом, а также фактически отделена от него непроницаемой атмосферы, в духовном смысле, конечно, непроницаемой атмосферы следствий, граничащей и даже связанной, но никогда не смешивающейся со следующей сферой. Ибо одна сфера активная, а другая сфера пассивная. Мир причин позитивен, а мир следствий, вот для нас с вами тонкий мир, негативен. Это пассивное сопротивление может быть преодолено лишь при условиях, о которых ваши самые ученые спиритуалисты не имеют ни малейшего представления. Как известно, всякое движение полярно. Очень трудно передать вам смысл того, что я под этим подразумеваю. Но доведу до конца. Я приближу неудачу моей попытки представить вам эти для нас, для великих учителей, аксиомные истины, представить в каком-либо ином виде, кроме простого логического постулата. Ибо абсолютные ясные доказательства этих истин может быть явлено лишь высочайшим ясновидцем, то есть может быть открыто только им. Однако я дам вам пищу для размышлений, если ничего другого нет. Промежуточные сферы, представляющие собой отбрасываемые тени миров причин, это негативы миров причин. Вот мир физический – это мир причин. А тонкий мир – это негатив нашего физического мира. Промежуточные сферы, представляющие собой отбрасываемые тени миров причин, это негативы миров причин. Это большие остановки, большие станции, на которых созревают те, кому предстоит стать новыми самосознающими эго. То есть это саморожденное потомство старых разоплощенных эго нашей планеты. Прежде чем новый феникс, возрожденный из пепла своих родителей, сможет взлететь выше, к лучшему, более духовному и совершенному миру, но все же миру материальному, он должен пройти через процесс как бы нового рождения. И как на нашей планете, где 2/3 детей мертворожденные или умирают в младенчестве, так и в нашем мире следствий. Там тоже 2/3 детей мертворожденные. На Земле потомство страдает от физиологических и умственных дефектов и преступлений предков. В стране же теней, в негативной стадии, в стране теней новое, еще несознательное эго-эмбрион становится справедливой жертвой преступления своего старого «я», карма которого, то есть разные заслуги и проступки, карма которого одни лишь ткут его будущую судьбу. И вот в том мире мы находим лишь бессознательные, самодействующие экс-человеческие механизмы, души в их переходном состоянии, спящие способности и индивидуальность которых лежат как бабочка в своем коконе. А вот разные некроманты и спиритуалисты, и спиритисты хотят, чтобы они, эти эмбрионы, говорили с ними разумно. Захваченный иногда в водоворот ненормальных медиумистических токов энергии, эти эмбрионы становятся бессознательным эхом мыслей и идей, которые кристаллизовались вокруг присутствующих на сеансе. Каждый позитивный, правильно направленный ум способен нейтрализовать подобные второстепенные следствия на спиритических сеансах. Мир ниже нашего еще хуже, чем наш. Тот, по крайней мере, безвреден, который ниже нас. И не беспокоя его, люди больше грешат против него, чем он грешит против нас. Этот же наш мир, позволяющий удерживать полное сознание И будучи во сто крат материальнее, наш мир определенно опасен. Сколько раз мы с вами говорили, что мир стихий, мир духов, ниже нас стоит по уровню развития. А вот мы как раз, обладая, вот здесь говорит великий владыка, что мы-то способны удерживать полное сознание, творить мерзости и преступления в полном сознании, а они-то не могут такого, ты с растения что возьмешь? Или с животного? Тем более с минерала, а? Минерал на тебя напал где-нибудь? Вроде нет.
И творится на
ум. Ну это значит, хоть по делам сам заслужил. Тем более духи стихии еще ниже стоят, чем минералы. И то на дураков они тоже нападают. Как один там рассказывал, как за ним русалка там охотилась.
Нет, ну в такой ветер крыши не тают иногда.
Да, вот, конечно. Вы сами же вызвали их. Это все мы сами вызываем. Коллективные усилия. Нам же нравится делать мерзости. А ничего, они же, ну вот они как здесь и сказано, да? Полностью все повторяет, что мы творим. Да. Так вот поэтому и говорится здесь. Мир ниже нашего еще хуже. Но он, по крайней мере, ниже который, безвреден. И беспокоя его, то есть мир духов стихий, который ниже нас, больше грешат против него, чем он грешит против нас. Так они-то грешить не могут, они же еще с грехами не знакомы. И они не могут сознательно что-то делать. Они могут только бессознательно. То, на что мы их настроим. Вот и все. Он сейчас крышу сорвал где-нибудь. И что? Это люди сорвали крышу, не ветер. Вот так надо и представлять себе. Землетрясение уничтожило там, скажем, тоже из пятак, да? Вы что думаете, духи стихи уничтожили, что ли, его? Нет, идиоты двуногие уничтожили из пятак.
Но они как раз там бегали с возом.
Да. Или горите там город. Ну, уничтожил его. Сотни тысяч задавило, погибло. Кстати, это самые страшные места, там, где это вуду распространено. Они по заслугам это получали. Значит, они вызвали на себя такое, да? Вудушники там. Вуду это страшная черная магия. Она успешно делает зомби. Современная наука взяла на вооружение умение этих колдунов делать зомби. Ну вот у нас зомби недавно был. Сейчас зомби выпускают уже, они даже на конвейере уже. И не просто так их делают, чтобы пустить где-то шапку по дороге. Те, кто, кстати, вот это стряпал, в Польше готовились. Их главарей Польши ликвидированы. Карма знает, как собирать и где их размазать надо, так сказать, по земле, там, по камням. Значит, тот, кто, понимаешь ли, должен был бы спастись, он сам распоряжается, что? Чтобы его что? Уничтожили. Это когда человеку карма не разрешает вылечиться, ему предлагают лечение радикальное, а он что говорит? Не хочу. Так вот, мир ниже нашего еще хуже. Тот, по крайней мере, безвреден, и беспокоя его, больше грешат против этого низшего мира, чем он грешит против нас. А вот наш мир, позволяющий удерживать полное сознание, и будучи во сто крат материальнее, определенно опасен. Понятие об аде и чистилище, о рае и воскрешении – это карикатурное искаженное эхо первоначальной единой истины, преподанное человечеству, когда оно было во младенчестве, преподанным каждым из великих первых вестников, то есть планетных духов, воспоминание которого сохранилось в памяти разных народов, как Илу у халдеев, Осирис у египтян, как Вишну в Индии, как первый Будда и так далее, и так далее. Низший мир, мир следствий, есть сфера подобных искаженных мыслей, Вот момент интересный. Низший мир, мир следствий, это сфера подобных искаженных мыслей, которые принимают там определенную форму. Это сфера наиболее чувственных представлений и образов. Это сфера человекоподобных божеств, порождений их творцов. Сфера чувственных человеческих умов, людей, которые еще не изжили своей животности на этой земле. Вот это низший мир следствий, где животное себя проявляет в виде разных форм. Если помнить о том, что мысли вещественны, то есть обладают прочностью на разрыв, связанностью, жизнеспособностью, и что они настоящие сущности в мире следствий, то остальное станет вам понятным. Лишившись тела, человек, то есть творец, естественным образом, не как-нибудь, а естественным образом, притягивается к своему творению, к своим порождениям. И поглощенный ими, будь то океанским течением, прорытым его собственными руками. Но здесь я должен остановиться, говорит Владыка, ибо едва ли хватит томов, чтобы объяснить все, что было сказано только в одном этом письме. А что касается вашего удивления, англичане удивляются, что касается вашего удивления, что взгляды трех мистиков далеко не тождественны, то о чем же это говорит-то? Если бы их наставляли разоплощенные чистые и мудрые духи, пусть даже находящиеся всего на одну ступень выше нашей земли, разве не были бы учения, которые они дают, тождественны? Возникает вопрос, не могут ли духи, так же как и люди, расходиться в своих представлениях? Вот тоже интересный момент. У нас же всевозможный бред в головах. И каждый во что гора стоит и выдает на гора. А вот тут вопрос. А вот как с духами? С нами понятно, да? А вот с духами как же? Они что, тоже могут расходиться в своих представлениях, как мы? Но Владыка говорит, но и тогда их учения, притом даже высших из них духов, поскольку они руководители трех великих лондонских провидцев, их учения будут не более авторитетны, нежели учения обычных смертных. Однако не могут ли они, вопрос задают опять-таки англичане, однако не могут ли они принадлежать к различным сферам? Великий учитель отвечает. Но если в различных сферах предлагаются противоречивые доктрины, то эти доктрины не могут содержать в себе истину, ибо истина едина, и она не может допускать диаметрально противоположных взглядов. И чистые духи, которые видят ее, как она есть, истина, видят ее без всякого покрова материи, вот такие духи не могут заблуждаться. Момент интересный. А все те, которые заблуждаются, они, естественно, что? Вот как мы, всякую ахинею несут. Один это, другой это, пятый, десятый и так далее. Так вот, если мы допустим, что разным посредникам или разным разумным существам видны разные стороны или разные части полной истины, причем видны при различных условиях, подобно тому, как, например, разные части одного пейзажа раскрываются перед разными людьми на разном расстоянии с разных точек зрения, если мы допустим, что имеются различные или разные посредники, то есть отдельные высокоразвитые существа, стремящиеся развить эго разных индивидуумов, не подчиняя полностью их волю своей, так как это запрещено законом, Но исходя при этом из их физических, моральных и умственных особенностей, если мы добавим к этому бесчисленные космические влияния, которые искажают и преломляют все усилия достичь определенных целей, если мы вспомним, кроме того, прямую враждебность братьев тьмы, то есть сынов сатаны, которые всегда на страже, чтобы смутить и затуманить ум ученика, то, я думаю, нетрудно будет вам понять, как даже определенное духовное продвижение может в известной степени привести разных людей к, очевидно, различным заключениям, различным теориям. Почему людей? Различные заключения, различные теории. То есть, если свыше дать сотни людей знания об истине, то они воспримут ее по-разному. Почему? Физически, моральные, умственные особенности у всех. Это раз. Потом бесчисленные космические влияния, которые искажают и преломляют все усилия достичь определенных целей. И далее. Прямая враждебность братьев тьмы, которые всегда на страже, чтобы затуманить и смутить ум ученика. И так далее. Он здесь все, конечно, не перечислял. Если все это писать, то тут тома потребуется. Если на протяжении целых поколений мы не допускали человеческий мир к знанию нашего знания, то это лишь вследствие абсолютной неподготовленности человеческого мира. Если, несмотря на предоставленное доказательство, земной человеческий мир все же откажется уступить действительности и будет продолжать жить своей очевидностью, тогда мы в конце этого цикла еще раз удалимся в уединение, в наше царство молчания. Мы предложили раскрыть изначальные пласты человеческого существа, раскрыть его сущностную природу и обнажить чудесной сложности его внутреннего «я». Это такое нечто, которое совершенно непосильно для постижения ни вашей физиологии, ни даже вашей психологии в ее высшем проявлении. И мы предложили это доказать научно. А им же и дела нет до того, что вот эти раскопки так глубоки, а скалы так круты и остры, что, погружаясь в этот для них, западников, бездонный океан, большая часть из нас погибает в этих опасных исследованиях. То есть большая часть из нас, кого? Великих учителей. Ибо именно мы, ныряльщики и первопроходцы, а людям вашей науки остается лежать там, где они не сеяли, а сеяли мы. Нырять и выносить жемчужины истины на поверхность – это наша миссия, говорит Владыка Света. А вот миссия ваших ученых – очищать и отправлять, и оправлять их, очищать и оправлять их в форму научных драгоценностей. И выдавать за собственные находки. Чувствуете, какое позорище, да? Наши никуда не ныряют, ничего не добывают. Вот это понять надо вам. Ничего, никуда не ныряют, ничего не делают. А только находят и подбирают вот эти вот ракушки. А там обнаружат жемчужину. И так раскудахтаются. И каждый вот этот нашедший присваивает себе потом, понимаешь, и докторские диссертации, там, понимаете, одну, другую, там, да, Нобелевские премии, да? Чувствуете? И вот если они очередную раковину достанут из этого бездонного океана, и если они, ваши ученые, откажутся дотронуться до этой безобразной устричной раковины, настаивали, что в ней ничего нет и не может быть, мол, якобы там нет драгоценной жемчужины, тогда мы еще раз умоем руки от ответственности перед этим человечеством. Под безобразной устричной раковиной, что имеет в виду великий учитель, вот те знания, которые они дают. Бесчисленное поколение возводил адепт храм из неизъявляемых скал, возводил башню беспредельной мысли, где обитал Титан, и будет, если потребуется, обитать в одиночестве и впредь, выходя из нее, из башни беспредельной мысли, лишь в конце каждого цикла, чтобы пригласить избранных человечества сотрудничать с ним и помочь, в свою очередь, просветить суеверного человека. И мы будем продолжать эту нашу цикловую работу. Мы не позволим отвратить нас от наших филантропических попыток до тех пор, пока основание нового материка мысли не будет заложено так прочно, что никакое противодействие, никакая невежественная злоба, направляемые братьями тьмы, уже не смогут взять верх. Но до этого дня, дня окончательного торжества, кто-то должен быть принесен в жертву, хотя мы принимаем лишь жертвы добровольные. Вот сколько раз приходили оттуда, да? Как их встречали? Сжигали, гнали, распинали, травили, понимаете, расстреливали сатанисты разных мастей. Оккультная наука, наука о тайнах природы, это не такая наука, в которой тайны могут передаваться сразу, путем письменного или даже устного сообщения. Если было бы это так, то есть письменно можно было бы или устно сообщить, то тогда все, что великим учителям или братьям, все, что надо было сделать, это издать руководство по этой науке, чтобы обучать ей в школах наподобие грамматики, арифметики, математики. Но это обычное заблуждение, особенно западных людей. Заблуждение в том, что мы добровольно окружаем себя и наши силы тайной, и что мы желаем сохранить знания только для себя и по своей воле, без всякой на то причины, намеренно отказываемся передать его желающим иметь его. Истина же заключается в том, что пока ученик не достиг состояния необходимого для той степени озарения, на который он способен и на который имеет право, большинство, если не все тайны, сообщаемы быть не могут. Ученик, пока он не достиг состояния, необходимого для той степени озарения, на которой он способен, на которой имеет право, до вот этого, до достижения этого состояния, большинство тайн, или все даже тайны, не могут ему быть сообщены. Пока человек не достиг необходимой степени озарения, тайны открывать ему нельзя, как вы поняли, да? Восприимчивость должна не уступать желанию наставить. Озарение должно прийти изнутри у человека. А раз этого нет, до тех пор никакие фокусы-покусы заклинаний, никакие ритуализованные действия, никакие обряды, никакие молитвы, никакие возложенные на себя эпитемьи озарение дать не могут. Все это не более чем средство к достижению цели. То есть все молитвы, все обряды, все ритуалы. Что это? Все посты. Что это? Только средства. И все, что мы можем сделать, это указать на применение тех средств, которые, как установлено эмпирическим опытом веков, ведут к желанной цели. И все это было известно, и вовсе не было тайной на протяжении тысячелетий. Пост, медитация, чистота мысли, чистота слова и поступков, молчание в течение известного периода времени, чтобы предоставить возможность самой природе заговорить с тем, кто приходит к ней за наставлениями. А потом овладение животными страстями и порывами. И далее полная бескорыстность побуждений. Разъясняю. Полная бескорыстность мотивов. Употребление некоторых благовоний и окуривание физиологических целей. Все это и многое другое было обнародовано как средство к достижению указанной цели еще со времен Платона и Ямблиха на Западе. Из гораздо более древних времен было сказано нашими индийскими риши. Как должны они сообразовываться с каждым индивидуальным характером, то это дело его собственного опыта, дело бдительной заботы наставника или учителя того или иного ученика. Такова действительно сейчас его курс обучения. И его гуру или его наставник может лишь помочь ученику своим опытом и силой своей воли. Но не может он сделать больше до последнего и высшего посвящения. Лишь немногие кандидаты представляют себе степень неудобства, то есть степень страданий и вреда, которым подвергает себя духовный наставник ради своего ученика. Лишь немногие представляют себе страдания и вред, который навлекает себя наставник или учитель, принимая кого-либо себе в ученики. То, что специфические физические, моральные и умственные качества учеников, так же как и адептов, очень отличаются друг от друга, то это каждый легко поймет. Таким образом, в каждом случае наставник должен приноравливать свои качества к качествам учеников. И это напряжение ужасное. Ибо чтобы достичь успеха, мы должны привести себя в полное соответствие с человеком, который проходит обучение. И чем выше силы адепта, чем более он высокоразвит, тем меньше соответствия у него с природой непосвященных людей, непосвященных учеников. Да к тому же они часто приходят к нему пропитанные эманациями этого внешнего грубого мира, пропитанным этими животными эманациями себелюбивой грубой толпы, которых мы так опасаемся. И чем дольше адепт был отделен от этого мира, и чем чище он стал, тем тягостнее возложенный им на себя труд подобного ученичества. Итак, знание может быть сообщаемо лишь постепенно, и некоторые из высочайших тайн, будь они действительно сформулированы даже на ваше хорошо подготовленное ухо, могут прозвучать для вас как бессмысленная тарабарщина. Несмотря на всю искренность ваших уверений, что якобы абсолютное доверие исключает недоразумение. Вот истинная причина нашего умалчивания, говорит великий учитель. Вот почему люди так часто жалуются, имея вроде бы веские основания, что им не дается новое знание, хотя они трудились ради его получения, 2-3 года, а может быть больше несколько. Пусть те, кто действительно хочет учиться, оставят все и приходят к нам, вместо того, чтобы просить и ожидать, чтобы мы пришли к ним. Этого не будет. Дать человеку больше знаний, нежели он в данную минуту способен вместить, подобный опыт весьма опасен. Кроме того, еще и другие соображения должны удерживать меня, говорит великий учитель. Внезапное сообщение фактов, которые выходят за рамки обычного, во многих случаях губительны не только для ученика, но и для тех особенно, кто находится непосредственно с учеником. Подобная передача знаний подобна передаче адской машины. Передача в руки того, кто никогда не видел подобных вещей. Ни гранаты, ни звонного устройства. Так вот, наш случай, продолжает великий учитель, в точности аналогичен этому. Мы чувствуем, что время приближается, и что мы должны выбрать между торжеством истины и царством заблуждения и ужаса. Мы должны допустить немногих избранных из земных людей допустить к великой тайне, или же предоставить гнусным шамарам, то есть черным иерархам, предоставить увлечь лучшие европейские умы в наиболее безумные и губительные из предрассудков – спиритизм. И мы действительно чувствуем, как будто мы передаем целый груз динамита в руки тех, кого мы хотим видеть защищающимися от красношапочных братьев тьмы. Итак, поскольку нам приходится одной рукой передавать миру крайне нужное и тем не менее опасное оружие, а другой рукой отгонять шамаров, то есть черных иерархов, а разрушение, произведенное ими, уже громадно, то не думаете ли вы, что мы имеем право медлить, выдерживать какую-то паузу и чувствовать необходимость осторожности, как никогда раньше? Итак, подведем итог. Злоупотребление знанием со стороны ученика всегда отзывается на учителя. Также вам еще неизвестно и то, что, разделяя свои тайны с другими, адепт, архат или великий учитель в силу непреложного закона задерживает свое собственное продвижение к вечному покою или к нирване. Возможно, то, что я сообщил вам сейчас, поможет вам увидеть вещи в более верном свете и лучше оценить наше взаимное положение. Шатание на пути не приводит к быстрому окончанию пути. К тому же вас должно поразить как труизм, что цена должна быть заплачена за все, и каждая истина оплачивается кем-то, а не чем-то. В данном случае мы платим. Но не бойтесь, я готов заплатить мою долю. Я так и сказал тем, кто задал мне этот вопрос. Вспомните также, что я говорил в моем последнем письме о планетных духах. Адепт, который силой своего знания, озарения своей души освобождается от проклятия бессознательного перевоплощения, вместо того, чтобы воплотиться лишь после телесной смерти, может по своей воле и желанию совершить это. И неоднократно в течение своей жизни это делать, если сочтет это нужным. Так что вот, несмотря на абсолютное доверие, которое якобы исключает недоразумение, недоразумения, даже при абсолютном доверии, останутся, и притом колоссальные.
Так это было написано еще в 19 веке, да?
Да хоть 1000 лет назад.
Но имею в виду, что прошло, после этого Первая мировая война была, революция, Вторая мировая война.
Нет, никакого сдвига нет абсолютно, ничего. И по сей день. Но если все наше продвижение за последние несколько тысячелетий состоит в том, что мы раньше мясо животных ели сырым, а сейчас его жарим. Вся разница между тем и этим. То, что большинство людей рассматривается как факт, нам может казаться лишь простым следствием, говорит великий учитель. Казаться позднейшим соображением, не стоящим нашего внимания, то есть внимания великих учителей. Мы привлекаемся только первоначальными фактами. Жизнь, даже и неограниченно продленная жизнь, слишком коротка, чтобы отягощать ум мелькающими подробностями, то есть пустыми тенями. А пустые тени – это разные факты. Жизнь даже неограниченно продленная. Допустим, человек там 1000 лет будет жить, десятки тысяч лет. Так вот, жизнь даже неограниченно продленная слишком коротка, чтобы отягощать ум мелькающими подробностями, то есть пустыми тенями. Наблюдая за развитием бури, мы пристально вглядываемся в производящую ее причину. А вот тучи оставляем прихотям ветра, который их формирует. То есть их великих учителей не интересует развитие самой бури. Они говорят, что мы пристально ищем причину, которая бурю произвела. Всегда имея под рукой средство, которое становится совершенно необходимым, ознакомиться с мелкими подробностями. Мы же интересуемся лишь главными фактами. Потому едва ли мы можем быть абсолютно неправы, в чем вы, западники, часто нас обвиняете, ибо наши заключения, наши выводы, никогда не выводятся из второстепенных данных, а выводятся из всего положения в целом. Здорово сказано. То есть они знают причину и знают все факты, которые вызвала эта причина. И вот из этого можно сделать вывод. А все остальные олухи, которые называют себя наукой, там, учеными, они что делают? Собирают эти факты и на основе этого делают выводы. С другой стороны, обыкновенный человек, даже из самых интеллектуальных человеков, устремляющий все свое внимание на признаки очевидные и внешние, и будучи не способен проникнуть априори в суть вещей, такой человек слишком склонен неверно оценивать ситуацию в целом, и ему только и остается, что обнаруживать свою ошибку, когда бывает, как обычно, слишком уж поздно. Да? Вот так у нас, так сказать, это так называемая наука, которая называется гордо точной наукой. Благодаря сложности и запутанности политики, прениям и дебатам и тому, что, если я не ошибаюсь, вы называете светскими беседами, салонными дискуссиями, обсуждениями, благодаря сложности и запутанности политики, прениям и дебатам, софистика сделалась в Европе логическим упражнением умственных способностей. Тогда как у нас на Востоке она никогда не выходила за рамки своей первоначальной стадии ошибочного логического рассуждения и стадии шатких ненадежных посылок, из которых выводится и образуется, и тотчас же принимается большинством заключений и мнений на Западе. К тому же нас, а нас на Западе называют невежественными азиатами Тибета, к Потому что нас приучены скорее следовать за мыслью нашего собеседника, нашего корреспондента, нежели следовать за его словами, в которые мысль он облекает. Так вот, нас мало занимает точность его словесных выражений. Обратите внимание, они приучены читать мысли собеседника или вопрошателя, а слова их не интересуют. Вот иногда там что-нибудь о восточных учителях или учениках. И вот сидит ученик с учителем, день сидит, неделю, месяц, год, 3 года сидят рядом, и ни слова. Да? А что говорит-то? Зачем там шевелить вот этим грубым физическим аппаратом, когда работа идет на ментальном уровне? И учитель знания передает ученику. У вас обоих, говорит великий учитель этим двум англичанам, у вас обоих сложилось странное представление, что нас может заботить, или даже в самом деле заботить, что, мол, могут сказать или подумать о нас. У них, у этих англичан, этих болтунов, этих бестолковых, сложилось такое впечатление. Образуйте свой заблудший ум и вспомните, что первое требование даже для простого факира – это приучить себя оставаться одинаково равнодушным как к моральным ударам, так и к любому физическому страданию. Ничто не может причинить нам личное горе или личную радость. То есть никаких личных горестей, никаких личных радостей у них нет. Ничто не может причинить нам личное горе или личную радость. И говорю я вам все это скорее, чтобы вы поняли нас, а не себя поняли, а нас. Ибо познание себя – это труднейший из наук. Люди, вступающие в философское общество с одним лишь эгоистическим намерением достичь могущества, ставя оккультную науку своей единственной или хотя бы главной целью среди многих других, вот эти люди могут с таким же успехом и не вступать в общество, ибо они обречены на разочарование. Так же, как и те, кто совершает ошибку, позволив им считать, что общество ничего другого собой не представляет. Именно потому, что эти люди слишком много проповедуют о великих учителях или великих братьях, и слишком мало, если вообще хоть что-либо о братстве говорят, то они не достигают успеха. Обратите внимание, момент интересный. Именно потому, что эти люди слишком много проповедуют о братьях, о космических учителях, адептах, понимаете, какую они там ступень занимают, где они сидят, понимаете, что едят там и так далее, да? Но ничего не говорят о братстве. О братьях много, а о братстве ничего. То есть идеи братства они людям не несут, но много болтают о братьях, о космических учителях. А на деле ничего братского не делают здесь. Поэтому и сказано, что они не достигают успеха. Сколько раз нам приходилось повторять, что тот, кто вступает в общество с единственной целью войти в контакт с нами, с ними, и если не приобрести такие силы, как у архатов, то, по крайней мере, хотя бы убедиться в их реальности и убедиться в нашем объективном существовании, то есть существовании космических учителей. Так вот, если он вступает с этой единственной целью, он преследует мираж. Итак, повторяю еще раз. Лишь тот, в чем сердце живет любовь к человечеству, кто способен в совершенстве постичь идею возрождающего практического всеобщего братства, только тот имеет право на обладание нашими тайнами. Лишь такой человек никогда не злоупотребить своими силами, и можно будет не опасаться за него в том, что он обратит эти силы на эгоистические себелюбивые цели. Человек, который не ставит благо человечества выше своего личного блага, не достоин стать нашим учеником. Он не достоин стать в знании выше своего соседа по квартире. Если же он жаждет чудес, то пусть удовлетворяется проделками спиритизма или факиризма. Таково истинное положение вещей. Было время, когда от моря и до моря, от гор и пустынь севера до огромных лесов и холмов Цейлона была лишь одна вера. Был лишь один объединяющий клич. Клич спасти человечество от бедствия невежества во имя того, кто первый учил о равенстве всех людей. Было такое время. А что же теперь? Где величие нашего народа, величие единой истины? Это вы можете сказать, мол, прекрасные видения, которые были когда-то реальностью на земле, но промелькнули, подобно свету летнего вечера. И вот мы среди борющихся людей, людей упрямых, невежественных, ищущих знания истины и все же не способных найти ее, ибо каждый ищет ее лишь для личной выгоды, для личного удовольствия, не допуская и мысли о том, что другим-то это тоже ведь нужно. Неужели же вы, или скорее они, никогда не поймут истинного значения и объяснения этого великого крушения и опустошения, которое постигло мир и угрожает всем странам, и вашей Англии прежде всего? Себелюбие и исключительность убили нашу Индию. И тоже себелюбие и исключительность убьют и вашу, имеющие к тому же еще и другие недостатки, которые я не хотел бы здесь называть. Ну, то есть он вещан там больше недостатков. Мир тучами закрыл свет истинного знания. Обратите внимание. Не кто-нибудь, и не какие-то там тучи он белые, небесные, а мир, под миром что понимается? Мир двуногих оболтусов, которые мотаются безумно по этой планете, сейчас очень сильно мотаются. Мир тучами закрыл свет истинного знания, и себелюбие не допускает его воскрешения, воскрешения этого знания. Не признавая и отказываясь от всеобщего братства и всех тех, кто рожден согласно одному и тому же неизменному закону природы. Ну, какой мир у нас получился? Мир без мира. Чтобы нам с вами общаться, какова мысль Владыки Света? Во-первых, вы должны будете честно обещать никогда не судить о нас, то есть о великих учителях, не о нашем положении и ни о чем другом, что так или иначе относится к так называемым мифическим братьям. Не судить о том, какие они, высокие или низкие, толстые или худые, исходя из вашего житейского опыта. В противном случае вы никогда не приблизитесь к истине. Вы должны совершенно отбросить всякий личный элемент, если хотите продвинуться в изучении тайн природы или в изучении оккультизма. Поймите, мой друг, что общественные привязанности не оказывают ни малейшего влияния на истинного адепта во время исполнения им своих обязанностей. По мере его восхождения к стадии полного адепта, пристрастие и антипатии его прежнего «я» слабеют. Он включает в свое сердце все человечество и рассматривает человечество уже как целое. наша главнейшая забота – это научить учеников не обманываться какой-либо внешностью. Вы только что видели, что у Б немытые руки, нечистые ногти, и что Б говорил грубым языком и вообще имел для вас непривлекательный вид. Но если такого рода вещи являются для вас критерием нравственного превосходства или критерием потенциальных сил, то сколько же адептов тогда и чудотворцев вам окажутся неприемлемы для вас? Это вот часть вашей слепоты. Ну, для этих вот, как джентльменов, да? Мы все, так сказать, там с иголочкой, у нас внешность вся надраенная. Да, не придерешься. А великий учитель говорит, наша главнейшая забота – научить учеников не обманываться внешностью. А внешность должна быть такая, ослифованная. А внутри, как в той же Библии сказано, мерзость запустения. Хуже того, мерзость разложения еще. Так вот, имеется запах нравственный, точно так же, как имеется и физический запах. Сладкая мякоть апельсина находится под его кожурой. Постарайтесь заглянуть внутрь ларцов с драгоценностями и не доверяйте тем, что лежит на крышке ларца. Повторяю, человек этот честен и ревностен, но он не совсем ангел. За таковыми нужно охотиться, за ангелами, в модных церквах, на собраниях, в аристократических особняках, в театрах, в клубах и в прочих ваших святилищах. Но так как ангелы вне нашей космогонии, то вы рады даже помощи честного, смелого, хотя бы внешне грязного человека.